Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
В эти минуты в Грузии продолжается подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах. Какой исход этих выборов выгоден для России? Об этом мы беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот сейчас уже появились первые сообщения о результатах выборов. Стали ли они для вас неожиданностью?
Честно говоря, нет. Неожиданным только одно, что так много грузин проголосовало за единое национальное движение, 63,2%. Правда, это согласно данным Exit Polls, которые проводили местные институты, и оппозиция уже оспаривает эти цифры. Поэтому я предполагал, что так же, как и на президентских выборах, правящие, так сказать, слои сделают все, чтобы обеспечить победу правящей партии, но не настолько.
А как, по-вашему, удалось ли изменить к лучшему политическую ситуацию в Грузии после ноябрьских волнений?
К сожалению, нет. И об этом свидетельствует то, что оппозиция продолжает протестовать и объявляет о своей решимости идти до конца и так далее и тому подобное. То есть, к чему я это все упоминаю? К тому, что гражданского согласия в Грузии, даже при наличии, как утверждают в Грузии, внешней угрозы, так и не было достигнуто, к сожалению.
Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, рад оздоровлению ситуации в Грузии.
Сегодняшние выборы в Грузии – это и результат как раз тех самых ошибок, которые были допущены грузинской властью, я имею в виду разгон мирной демонстрации. Однако, как мне представляется, грузинский президент нашел в себе силы для того, чтобы практически согласиться с тем, что он совершил ошибку, и были организованы сегодняшние выборы. Вот я читал и слушал внимательно информацию, которая поступает в Москву из Тбилиси. На сегодняшний день нет оснований, как мне представляется, говорить о каких-то серьезных нарушениях, которые могли бы взволновать общественность. Реальной оппозиции в изгнании просто нет. В Москве нет серьезной оппозиции правящему режиму Михаила Саакашвили.
А, собственно говоря, при чем тут оппозиция в изгнании? Я думаю, что оппозицию в изгнании для Грузии вообще никто не может соорудить. Тем более Россия. У нас есть опыт, попытка, так сказать, создать оппозицию в изгнании во главе с Игорем Георгадзе. Эта история закончилась, я не знаю, фарсово, просто смешно, потому что он так и не смог завоевать доверие даже, не знаю, ну, минимально там, ощутимого процента грузинского населения. Поэтому рассчитывать на то, что оппозиция, созданная на территории другой державы, а Россия является в данном случае уже не сестрой республикой, а другой державы, для грузина это, по-моему, немыслимо просто.
Вот когда была оранжевая революция на Украине, то Россия имела своего ставленника на выборах и пыталась влиять на ситуацию в сопредельной стране. Почему вот с тех пор российская дипломатия пересмотрела свою тактику и никак, по-моему, не влияла на исход этих выборов в Грузии?
Вы знаете, России нет нужды, так сказать, создавать пророссийскую оппозицию, чтобы, скажем, реализовать свои интересы. У России есть гораздо более эффективный инструмент. Это ее позиция по Абхазии, прежде всего по Абхазии и по Южной Осетии. Совершенно очевидно, что, располагая таким мощным средством давления, я бы даже сказал, шантажа по отношению к Тбилиси, Россия просто не заботится о создании грузинской оппозиции, пророссийской. Ну, во-первых, потому что я сказал, вот это просто объективно невозможно. Грузин не потерпит этого, я имею в виду национальное самолюбие грузин, не потерпит подобного. Это первое. И второе, это то, что Россия не считает нужным вмешиваться во внутриполитические разборки Саакашвили, понимая, что он зависим от ее поведения в Абхазии. Вот и все.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, какой исход сегодняшних внеочередных парламентских выборов в Грузии выгоден для России, мы беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Он находится в нашей студии. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, директор Института стран СНГ, осуждает поведение официального Тбилиси.
Власть Грузии не научилась за все эти годы находить другого средства объединить электорат, кроме как устраивать разного рода большие и малые обострения на заданную тему вопросов Абхазии, Южной Осетии. Вот и накануне этих выборов было более чем достаточно беспилотных самолетов, непроверенных сообщений, жалоб всему свету, неправильные действия России. Все это, как мне кажется, по мысли властей, должно было привести к тому, что их собственные рейтинги, рейтинги их политических сил росли бы на выборах. Не думаю, что это совсем не удалось. Однако в Грузии важны не только выборы сами по себе. Гораздо важнее бывает, а что после выборов?
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какой исход сегодняшних внеочередных парламентских выборов в Грузии выгоден для России, мы беседуем с независимым журналистом-международником Борисом Тумановым в нашей студии.
Вы знаете, вот выгоден или не выгоден. Честно говоря, я, пожалуй, соглашусь с тем, что Саакашвили вел себя по отношению к Грузии, прежде всего, неправильно. Понимаете, президентские выборы показали уже, там, сделал он из этого выводы или не сделал, это дело другое, но они показали, прежде всего, что Саакашвили борется за собственную власть. И здесь ничего не поделаешь. А вот вопрос о том, как он использует абхазский конфликт, абхазский сепаратизм. Вот здесь ему и Грузии вредит театральность его решений, его заявлений, его действий и так далее. Он прекрасно понимает, что так же, как и карабахская проблема, так же, как и проблема Приднестровья и так далее и тому подобное, это проблема, которая не решается в одночасье, которая не решается какими-то залихватскими заявлениями и так далее. Понимаете, в чем дело? Возможно, господин Затулин сожалеет о том, что Михаил Саакашвили вредит России. Я сожалею прежде всего о том, что Саакашвили изрядно навредил Грузии. Понимаете, нельзя с кондачка решать такие проблемы. Почему, скажем, вот это очень, я бы сказал, широкое, очень великодушное предложение Абхазии, вице-президент Грузии, значит, Абхаз, все доходы остаются в Абхазии, там и так далее и тому подобное. Почему это предложение возникло только вот сейчас? Почему до этого все время были апелляции к международному сообществу, к Грузии, к патриотизму грузин там, и так далее, где-то все на грани, вот-вот отвоюем и так далее и тому подобное? Зачем это было нужно? Понятно, это льстит национальному самосознанию грузин, бесспорно. Но в том-то и все дело, что оппозиция ведь более радикальна, чем Саакашвили. Как ни парадоксально, победа Саакашвили выгодна России. Вот в чем вся беда.
А доверяли ли вы официальным сведениям вот о версиях беспилотных полетов над Абхазией, которые были сбиты российской стороной?
Вы понимаете, я, честно говоря, не берусь судить. 7 там было самолетов, беспилотников, 2 ли. Но совершенно очевидно одно. В принципе, Абхазия официально продолжает оставаться территорией Грузии. И грузины, с моей точки зрения, имели полное право направлять даже не 7, а 14, 21 и так далее беспилотник. Дело не в этом. Дело в том, что это, в свою очередь, вызвало реакцию России и послужило предлогом для ввода туда уже тяжелой техники. Это уже не миротворческие силы. Не говоря уже о том, что я более склонен верить грузинам, которые утверждают, что самолеты-перехватчики, которые сбивали эти беспилотные самолеты, поднимались, в общем-то, с той самой якобы уже несуществующей базы в Гудауте. И это, конечно, говорит о том, что мы ведем себя по отношению к Грузии совершенно нелояльно. Я бы вспомнил вот о каком инциденте. Вы помните, когда в Абхазии шли президентские выборы? И вот Багапш чем-то не угодил России. Вспомните, что мы делали. В это время мы запретили вывоз абхазских мандаринов. То есть вот эти, так сказать, меры эмбарго, которые мы позже применили по отношению к Грузии, мы их сначала испытали на Абхазии. И я могу вам сказать, я говорил с абхазцами по этому поводу, у них это осталось на сердце. Та бесцеремонность, с которой мы и, в частности, наш бывший зам генпрокурора Колесников обращались с ними.
И Онищенко, и Сан...
Не говоря уже об Онищенко. Ну, Онищенко в данном случае, так сказать, выполнял, так сказать, распоряжение. Вот. А Колесников под тем предлогом, что он уроженец Абхазии, приехал туда и распоряжался там прямо как гауляйтер настоящий, пытаясь предотвратить избрание Багапша. Вот этого абхазы не забыли, и я боюсь, что в России это недооценивают. Просто-напросто. Абхазы вынуждены сегодня мириться с протекторатом России, потому что они опасаются действительно вооруженного вторжения со стороны Грузии. Не знаю, так сказать, с основаниями или без оснований. Но, тем не менее, это все-таки присутствует. Но вместе с тем они не хотят в Россию. Они хотят бесспорно вести дела с Россией, хотят продавать ей свой там гравий, хотят нажить себе какой-то капитал на Олимпиаде в Сочи и так далее. Потом все это понятно, это естественно. Но когда мы, так сказать, забираемся в эти дебри, точно не зная, чего мы хотим в конце концов, вот это меня больше всего огорчает. И мне очень хочется сказать вот еще что. Посмотрите, мы печемся о том, чтобы в Косово вернулись сербы, которые изначально составляли миноритарное, так сказать, вот, меньшинство населения. Мы печемся об этом с такой страстью, как будто это, я не знаю, представители и граждане России. Вместе с тем мы отказываем в этом праве грузинам, десяткам, сотням тысяч грузин, которые вынуждены были бежать из Абхазии во времена известных событий. Так я не могу понять, какими критериями мы руководствуемся, когда вот так занимаемся саморазоблачением, по сути дела.
Слушаем вопрос москвича Емелия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Туманов, у меня к вам вот такой вопрос. Вот вы сказали, что России было бы выгодно, если бы победу одержал бы Саакашвили. А я вот думаю как раз наоборот. Поскольку чем больше неразбериха в Грузии, чем она слабее, тем для личных интересов России при сегодняшней ситуации, мне кажется, лучше. Возможно, я ошибаюсь. Ваше мнение. Благодарю вас.
Я вообще не считаю, что мы должны вести себя таким образом, ослаблять соседнюю страну для того, чтобы потом там поживиться. Это, как вам сказать, ну, это аморально, проще говоря, понимаете? Если говорить о том, почему России выгоден Саакашвили, а, кстати говоря, я уже упоминал о том, что оппозиция более радикальна в абхазском вопросе, чем сам Саакашвили, я думаю, что Саакашвили сегодня, обеспечив себе, так сказать, достаточно комфортабельный срок власти, может теперь вести себя разумнее. Вопрос о власти для него решен, и теперь он, возможно, поведет себя гораздо мягче. И, кстати говоря, в последних его демаршах это чувствуется.
Зураб Тодо, научный сотрудник Института религии и политики, сожалеет о враждебности двух наших стран.
Независимо от того, чем закончатся парламентские выборы в Грузии, для России любой исход будет неблагоприятным, потому что динамика развития отношений между нашими странами в последние годы была такова, что вся политическая элита и политическое сообщество Грузии настроено враждебно по отношению к России. Здесь можно много говорить о том, какие причины лежат в основе такой ситуации. Это большая, в общем-то, исследовательская работа. Но констатация факта состоит в следующем, что отношения между Россией и Грузией очень плохие, и политическая элита Грузии настроена враждебно. Поэтому будет там преобладать оппозиция или по-прежнему будет преобладать партия Саакашвили, все равно на отношения с Россией это не отразится.
Вот мне все-таки кажется, что Саакашвили, победив, я повторю свою точку зрения, которую только что излагал, мне кажется, что Саакашвили станет вести себя разумнее, адекватнее, не столько по отношению к России, сколько по отношению к Абхазии, потому что, по сути дела, Абхазия является тем раздражителем в наших отношениях, который до сих пор действительно приводил отношения наших стран действительно к абсолютному минусу. Вопрос в другом, кстати говоря. Какие условия будет ставить Россия в ответ на какие-то миролюбивые жесты Саакашвили? Вы понимаете, если, как заявлял наш министр иностранных дел, Россия готова на все, чтобы помешать вступлению Грузии и Украины в НАТО, то, понимаете, я не представляю себе, как Саакашвили может отказаться от уже заявленного желания вступить в НАТО, остановить этот процесс, и я не представляю себе, как Москва найдет в себе достаточно разума и сил, так сказать, чтобы отказаться от этого ультиматума, по сути дела. Поэтому я, при всем том, что я говорю, что Саакашвили будет себя вести наверняка, так сказать, осмотрительнее, я не вижу выхода из тупика.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Господин Туманов, у меня два вопроса. Только сначала я хочу заметить, что никакой морали в международных отношениях не существует. Было бы мне хорошо, а там гори все синим пламенем. А вопросы у меня такие. Первый. Конечно, безразлично, кто там победит в Грузии, потому что все они одинаково продались Америке. Интереснее другое. Но когда победила «Единая Россия», вся мировая прогрессивная общественность кричала, что выборы сфальсифицированы, и она так много получить не могла, партия Путина. Теперь партия Саакашвили получила намного больше, и все нормально, торжество молодой грузинской демократии. Где же Советы Европы? АУ. И второе. В журнале «Военно-исторический журнал» номер 4 за этот год есть статья. И тут написано, что во время Первой мировой войны наша разведка следила за грузинскими эмигрантами в Швейцарии, которые установили отношения с Германией и надеялись с ее помощью отделиться от России, установить над ней грузинский протекторат. Цитата. По их мнению, Россия плохо кормит Грузию, а богатая Германия возьмет на себя все расходы по ее содержанию в знак благодарности за лояльность. Очень напоминает психологию уличных девок. По-моему, это золотая мечта грузинских политиков, чтобы их кто-то взял на содержание и кормил за лояльность. Вы не находите?
Не нахожу. Во-первых, я считаю совершенно недопустимым тот тон, в котором вы говорите о другом народе. Я понимаю, что вы исполнены ощущения своего величия, силы и так далее, но понимаете, в чем дело? Несмотря на то, что вы отрицаете мораль, в международных отношениях, все-таки не мешало бы вам, как мне кажется, проявить элементарную воспитанность. А она заключается в том, что проявлять уважение ко всем без исключения народам. Вы же не радуетесь от того, что папуасы или африканцы живут хуже россиян? Это первое. Второе. Вы бы еще, я не знаю, византийские времена вспомнили, как себя вели грузины. Причем тут это? И, кстати говоря, почему вы считаете, что Грузия должна была вечно принадлежать России? Почему до сих пор все считают, и, кстати, даже Министерство иностранных дел России считает, что, да, Лужков выражал вот в вопросе о Севастополе мнение большинства россиян, которые, видите ли, болезненно переживают распад Союза. Простите, какое дело литовцам, таджикам, украинцам, тем же армянам до переживаний россиян в этом вопросе? Они обрели свою независимость, и они имеют на нее полное право. Так я не понимаю вообще, когда мы изменим собственную точку зрения, когда мы перестанем смотреть на бывшие советские республики как на нечто несправедливо оттяпанное у России. Потом, если уж так вы ссылаетесь на исторические примеры, я сошлюсь на пример 17-18 годов. Это неизбежно было. Как только ослабилась имперская хватка, тут же все вот эти же самые национальные образования побежали от России. Неважно, к кому, это вас уже не должно интересовать. Понимаете? Они сделали то, что диктовало им их национальное сознание. Только и всего. Вы скажете, конечно, какое национальное сознание у хохлов? Да это не украинцы, а русские. И белорусы русские. И все остальные тоже. Понимаете, так нельзя рассуждать. Это тупик для нас. Пора объективно смотреть на реальность.
Ну, в 17-м году была среди грузин большая интернациональная прослойка во главе со Сталином, Орджоникидзе, которые были за великодержавную империю.
Да ради бога, никто им этого не запрещал, но это был их выбор. Ради бога. Но те грузины, там, меньшевики грузинские, которые там 3 года просуществовали, или 4 в качестве независимого государства, они поступали с точки зрения грузинского народа, национальных интересов грузинского народа, совершенно справедливо. Вспомните, тогда и Украина была какое-то время независимой, и Армения, и Азербайджан, и прибалтийские государства, уж не будем бередить старые раны, и так далее.
Да, прибалтийские даже досуществовали до Второй мировой войны.
Ну, конечно.
Напомню, что в эти минуты в Грузии ведется подсчет результатов неочередных парламентских выборов в грузинский парламент. О том, какой исход этих выборов был бы выгоден для России, мы беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия президента Михаила Саакашвили свыше 63% голосов. У объединенной оппозиции чуть более 14%. МВД Грузии заявляет, что в зоне грузино-абхазского конфликта взорваны 2 автобуса. По предварительным данным, ранены 2 человека. Власти Абхазии опровергают эти сообщения. В пригороде Махачкалы в ходе спецоперации погиб милиционер. Еще один получил ранение. Как сообщает в МВД Дагестана, сотрудники милиции брали штурмом дом, в котором укрывался боевик. Он убит. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела и покушения ранены 2 сотрудника милиции. Московское отделение Объединенного гражданского фронта планирует провести 23 мая пикет в защиту свободы слова. Госдума России одобрила закон, направленный на усиление общественного контроля за соблюдением прав заключенных. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Радио Свобода» заявил, что все важные положения законопроекта были вычеркнуты на стадии его рассмотрения. Родственники польских граждан, расстрелянных в 1940 году в Катыни, обжаловали в суде Москвы решение о прекращении катынского дела. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Об этом заявил в Москве глава МИД Франции Бернар Кушнер после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. Второе соглашение о пребывании в Чехии военнослужащих США будет подписано в течение ближайших недель. Документы должны быть одобрены чешским парламентом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направляется в Мьянму, чтобы убедить военные власти страны кардинально увеличить объемы иностранной гуманитарной помощи пострадавшим от мощного циклона. В Китае официально объявлено, что число жертв землетрясения, произошедшего 12 мая, превысило 41 тысячу. Пропавшими без вести считаются более 32 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какой исход внеочередных парламентских выборов в Грузии выгоден для России, мы беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым, он находится в нашей студии. Вадим Дубнов, бывший замглавного редактора журнала «Новое время», ныне спецкор издания газеты в Тбилиси, равнодушен к результату выборов.
Совершенно не зависит от того, как закончатся выборы для России, потому что эти выборы носят абсолютно внутригрузинский характер, характер новой легитимизации Саакашвили после того, что случилось в ноябре и в январе, это всего третьи вопросы. А с точки зрения отношений с Россией, думаю, что вообще ничего это не означает, поскольку система принятия решений и центры реальной власти все равно находятся не в парламенте и не в правительстве Грузии. Поэтому думаю, что эти цифры, в общем, это абсолютно внутриполитический момент.
Ну, я, пожалуй, соглашусь с Вадимом, за исключением того, что я говорил раньше, все-таки Саакашвили сейчас чуть-чуть успокоится, и, может быть, я повторяю, будет вести себя более адекватно. Другое дело, и здесь Вадим абсолютно прав, это вряд ли что-либо кардинально изменит в... отношениях между Россией и Грузией, потому что, если внимательно присмотреться, обе стороны остаются на исходных позициях. Для России по-прежнему неприемлемо НАТО, вернее, Грузия в НАТО, и, а для Грузии неприемлема независимость Абхазии. Вот и все.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала реплика, потом вопрос.
Пожалуйста, можно, да.
Вот вы знаете, мне кажется, роль России сейчас должна быть такая, не знаю, это мое мнение вот личное, что должны сказать Абхазии так, вернитесь в Грузию, потому что мне кажется как? Мне кажется так, что вот раньше был Советский Союз, Абхазия, Грузия, они входили в состав СССР, а сейчас как бы Абхазия, вот мы раздали паспорта российские, чтобы потом, если конфликт начнется военный, мы за своих постоим, ну вот, и как бы, а Грузия это другое государство, как бы возвращение в Советский Союз. И вот мне такой вопрос назревает к Борису Туману, вот ответьте, пожалуйста. Вот неужели, вот это вот мне кажется так, что это надвигается большой военный конфликт. И вот неужели Саакашвили, президент Грузии, он такой диктатор, авторитарный там режим установил в Грузии? Вот ответьте, пожалуйста.
Нет. Заметьте, что я ни разу не произносил слово авторитарный. Нет, вовсе нет. Я говорил только о том, что Михаил Саакашвили вел себя... не совсем адекватно. В каком отношении? Он слишком, я повторяю, увлекался внешними эффектами. Понимаете, я это говорю при полном сочувствии к, будем говорить, грузинскому делу, грузинской проблеме. И именно поэтому меня раздражает поведение Саакашвили. Зачем ему нужно было для повышения собственной популярности, я не знаю, в Грузии или в какой-то международной аудитории, говорить гадости, причем гадости совершенно необоснованные, какие-то мелочные на уровне сплетен о российском прошлом, о взаимоотношениях между Грузией и Россией и так далее и тому подобное. Меня лично это никоим образом не задевает. Но в том-то и все дело, что он производил впечатление человека легковесного. И если внимательно, а я внимательно следил за эволюцией, так сказать, грузинского поведения Грузии на во внешних своих отношениях. Понимаете, за это время Михаил Саакашвили сменил столько теорий, столько позиций, что, по сути дела, было трудно догадаться о том, чего он, в конце концов, добивается. То он грозил Абхазии взять Абхазию, там, я не знаю, за два дня, то он, наоборот, говорил о том, что Абхазия — это наши братья, вернитесь в наши лоны и так далее. Не буду перечислять. Понимаете, я не говорю о том, что Саакашвили, скажем, сам по себе плох. Я говорю о том, что он недостаточно компетентно руководит, по крайней мере, внешней политикой своей страны. Я не спорю, да, действительно, правящая партия права, когда она указывает на позитивные изменения, которые произошли и в экономике Грузии, и во внешнем виде столицы, и городов, там, и так далее, и тому подобное. Все это так. Но я подчеркиваю, конечно же, Саакашвили должен был бы вести себя более ответственно. Другое дело, вот вы упомянули о том, что Россия должна была бы сказать Абхазии, вернитесь в лоно Грузии. Я с вами полностью согласен, если бы это было так просто, конечно, понимаете? Но Россия могла бы надавить и на Абхазию. Она бы могла, по крайней мере, это сделать, не раздавая, как вы совершенно справедливо заметили, российское гражданство абхазцам. Она могла бы это сделать, действительно, выполняя решение СНГ, которые устанавливали экономическую блокаду Абхазии и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть она перестала бы потакать Абхазии и тем самым подталкивала бы ее к переговорам о воссоединении Грузии на любых наиболее выгодных для абхазцев условий. Дай им Бог здоровья.
Заместитель директора Института стран СНГ Михаил Александров не верит в успех грузинской партии власти.
Если Саакашвили сдержит слово и выборы пройдут действительно честно, справедливо и демократично, то основная проправительственная партия, Единое национальное движение, не сможет набрать абсолютного большинства голосов, и победа должна достаться оппозиции. Однако Россия заинтересована, чтобы в Грузии была демократическая система, свободная конкуренция различных политических сил, чтобы авторитарный режим, который создан сейчас Саакашвили в Грузии, был демонтирован. И в этих условиях тогда, возможно, в Грузии появится пророссийская оппозиция, которая сможет эффективно участвовать в политическом процессе, быть представлена в парламенте и потом добиваться политической власти.
Вы знаете, вот то, что сейчас сказал господин Александров, меня немножечко, ну, как бы это сказать, позабавило, да. Потому что представить себе Россию, заботящуюся о демократических свободах в Грузии, это оксюморон, это немыслимо. Понимаете, если вернуться вот к вопросу предыдущему одного из наших слушателей, который сказал, что вот, видите ли, у нас, на нас всех собак вешали по поводу наших выборов парламентских, а как Грузия, так у них все демократично. Понимаете, я хочу сказать вот одну вещь какую. Не будем строить себе иллюзий. Вопрос о том, какая из бывших республик советских более демократична, я не беру прибалтийские республики, это особый разговор, они и в Европейском Союзе, они и в НАТО и так далее, но если говорить о тех, кто остался за бортом этих организаций, то я перефразирую Льва Толстого, скажу, что в общем-то, несчастливые семьи счастливы одинаково, а у нас получается наоборот. Все несчастные семьи несчастны одинаково. У всех одни и те же проблемы с демократией. Я думаю, что, зная о том, как проходили выборы у нас, ну, конечно же, ну, и меня лично, вот в моем восприятии грузинских выборов присутствует даже комический аспект, потому что, когда я слушаю обличение Саакашвили в адрес России по поводу ее недемократичности, я хотел бы ему сказать, что, в общем-то, он делает то же самое, он копирует методы нашего Центральной избирательной комиссии и наших средств массовой информации, зависящих от государства, понимаете? Поэтому я не думаю, что России следует заботиться о демократии в Грузии. Я согласен с господином Александровым в том, что Россия должна просто-напросто перестать угрожать Грузии, перестать учить ее, как вести себя на международной арене. Вообще смешно сказать. Мы не хотим, чтобы Грузия, видите ли, попала в НАТО, потому что это будет угрожать нашей безопасности. Послушайте, ну 300 километрами чуть подальше натовская страна Турция. Какая разница, с какого аэродрома будут взлетать натовские самолеты или там бить ракеты? В конце концов, 7 понятно, что война, если она, не дай бог, разразится, во что я совершенно не верю, она уж тем более не будет выглядеть как начало Второй мировой войны. И танковые полчища Гудериана, я против них, там, поляки с шашками там, или что-нибудь в этом роде. Понимаете, нельзя путать собственные комплексы, собственные фантомные боли. И, кстати говоря, вот мы говорим, большинство россиян, а давайте разберемся, какое это большинство россиян переживает и страдает по поводу того, что ни Средняя Азия, ни Закавказье, ни Белоруссия, ни Украина, ни Прибалтика больше нам не принадлежат. Давайте вдумаемся. Может быть, якуты по поводу этого страдают? Или, может быть, кабардинцы? Или тувинцы? Или башкиры те же самые? Я это говорю к тому, что если мы будем так уж муссировать страдания государствообразующего народа, то это грозит нам расколом и внутри самой России. Потому что мы, по сути дела, ведем себя по отношению к нашим так называемым национальным меньшинствам точно так же, по умолчанию, если хотите, как мы ведем себя к бывшим советским республикам. И я бы хотел сказать, что это предостережение не для красного словца. Этот раскол может быть стать реальностью.
Кстати, о россиянах, страдающих от распада СССР. Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», сторонник великодержавной точки зрения.
Партия Саакашвили должна была бы вступить вместо оппозиции, это России было бы выгоднее. Саакашвили должен был бы быть ослаблен и понижен, потому что на него завязаны большие американские силы, надежды. Он персонифицирует собой американскую помощь и модернизацию грузинской армии и вступление форсированных в НАТО. И он стал уже эмблемой конфронтации с Россией. Оппозиция, по-видимому, в глубине души мало чем отличается от Саакашвили, но эти люди, эти персонали, они мало еще известны, и они не аккумулируют такой антироссийский потенциал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, господин Проханов так много факторов упомянул. Я попробую вычленить из них одно. Почему мы все время рассуждаем в черно-белом варианте? Почему в Грузии может быть только пророссийское или антироссийское правительство? Почему Грузия не имеет права вооружаться? Да пусть они хоть, я не знаю, каждого грузина вооружат. Что от этого для России? Что, Россия боится грузинского вторжения? Ну, это просто смешно. Ну, хотят себе вооружаться, пусть вооружаются, ради бога. Хотят модернизировать свою армию, ну, спокойно на это смотрите, ради бога. Что тут такого? А что касается того, что оппозиция, так сказать, там мало известных личностей, хотя они и настроены так же радикально, как Саакашвили, ну, я не вижу большой разницы. Я бы на месте господина Проханова и всех, кто с ним согласен, задумался бы вот над чем. А почему это вдруг все грузины и Саакашвили, и ненавидящая его оппозиция стали вдруг все антироссиянами? Хотя это тоже преувеличение. Они, я не знаю, грузинское общественное мнение настроено не антироссийски, оно настроено против определенной политики, которую проводит Москва по отношению к Грузии. Попробуйте зеркально перевернуть эту ситуацию, и я думаю, что любой россиянин возмущался бы, если бы грузины вели себя по отношению к России точно так же, как мы ведем себя по отношению к ним. Но мы не можем себе этого представить, потому что мы, видите ли, великая держава, а грузины — это вообще какое-то так недоразумение, как это сквозит во многих заявлениях наших политических деятелей.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что вот к вопросу о Косово, вообще-то их пустили туда, этих мусульман, Христа ради, и вот чем закончилось. А к вопросу о нацменьшинствах, нами, которых тоже Христа ради 200 лет назад пустили, тоже правят они нами, так же, как и евреи Ашкенази.
Ну, честно говоря, и славяне появились на угрофинских землях тоже не так давно, если брать историческое ваше точки
зрения. Да, и я все-таки не совсем понимаю, знакома ли наша слушательница с элементарной историей. Может быть, татар, башкир, чеченцев тоже пустили Христа ради в Россию? Это просто смешно.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Значит, вот Александр тут говорил по поводу Германии. Ну, в Германии и Ленина в свое время и оплатили, и подготовили для того, чтобы царя сбросить. Это исторически. А на сегодняшний момент, конечно, Саакашвили очень-очень-очень переживает, то есть ведется. То есть Москва сейчас ведет вот по тем ленинским путям, вот возьмите Нагорный Карабах, Молдавия, Грузия, везде были созданы болевые точки. Конечно, у Грузии больные места – это Абхазия, Южная Осетия, чисто и морально, как бы пощечина им. И это все было сделано по сей день, а ниточки идут в Москве. Очень, конечно, это неприятно, но как вы смотрите, есть ли в этом какая-то соль для этих государств?
Да, ну, напомню, что Ленина провезли через Германию уже, когда царя уже не было.
Да, это временное правительство, он сковырнул, а не царя. Царя, батюшку, уже убрало временное правительство, говоря с Керенским и так далее и тому подобное. Но, понимаете, я не совсем, честно говоря, понял суть этого вопроса, но постараюсь ответить так, как я его понял. Бесспорно, все эти конфликты являются болевыми точками на постсоветском пространстве. Но природа их, давайте все-таки согласимся, совершенно различна. Приднестровье, вопрос Приднестровья был создан абсолютно искусственно, и это вообще образование не имеет права на существование, потому что если мы вспомним международное право, к которому мы в последнее время относимся просто снисходительно, да, то право нации на самоопределение вообще к Приднестровью имеет, ну, не имеет ни малейшего отношения, потому что, простите меня, что это за нация, которая складывается из трети русских, трети украинцев и трети молдаван? Это вообще просто нонсенс, это не нация. Они теперь, да, в Приднестровье теперь говорят, мы не нация, мы народ. Но это смешно, это детский сад. Так, значит, и специально создали для того, чтобы удержать Молдавию в составе Союза. Дальше, Нагорный Карабах имеет совершенно другую подоплеку, совершенно другую природу. И я напомню, что еще в Советском Союзе, когда уже начались конфликты между армянским населением Карабаха и Азербайджаном, тогда Советский Союз, то есть Москва, Россия, если хотите, была на стороне азербайджанцев. И как только азербайджанцы заговорили о том, что они собираются выйти, то ситуация переменилась. Нужно было теперь защищать Нагорный Карабах. Поэтому, да, конечно, кто-то может сказать, действительно, в политике нет морали. Но, понимаете, если бог с ней, с моралью, но здравый смысл-то должен существовать, элементарный. Ведь мы до сих пор расхлебываем все эти вот конфликты, которые мы сами создавали по невежеству своему, просто-напросто. И я напомню, что вот в Абхазии, да, я согласен в одном, этот безумец, бывший президентом Гамсахурди, нехорошо так говорить о покойных, но тем не менее, вот это его, если хотите, в какой-то степени Саакашвили, вот какие-то нотки истеричности есть, вот как у Гамсахурди, такие же у него. Слава богу, он не дошел до вот этого огнем и мечом там и так далее. Все эти полубандитские образования, этого китования и так далее, которые действительно занимались грабежом в Абхазии, все это остается в исторической памяти абхазов. Это слишком свежо, чтобы они могли простить, расслабиться и вернуться. Так это надо помнить тому же Михаилу Саакашвили и действовать так, чтобы не отпугнуть этих людей. Вот видите, три конфликта и три совершенно разные истории.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот сегодня российская генпрокуратура отказала польским гражданам в документах о расстреле их родственников в Катыни, да? Угу. Перед этим точно так же она отказала гражданам Прибалтики. А еще перед этим гражданам Грузии о погибших родственников в ГУЛАГе, да? А потом в России делают удивленное лицо и спрашивают, почему в этих странах растут антироссийские настроения, да? И почему они все стремятся в НАТО?
Да, но если уточню, что суд отказался признать поляков жертвами массовых репрессий.
Да. И более того, я был просто шокирован тем, как отреагировало большинство наших средств массовой информации на фильм Вайды, Анджея Вайды «Катынь». Этот фильм может быть каким угодно. Он может быть просто плохим произведением киноискусства. Это к вопросу о Катыни не имеет никакого отношения. Но если бы вы знали, сколько уничижительных эпитетов для поляков подбирали наши кинорецензенты, это просто поразительно. Понимаете, такое неуважение к памяти людей, которые убиты нашими соотечественниками, что ни говори. Ну, я не знаю, даже Виктор Илюхин, вроде бы уважаемый человек, и тот, уже после того, как были документально установлены эти факты, он взялся снова отрицать факт расстрела польских офицеров нашими спецслужбами.
А кинопрокатчики сказали, что фильм «Вайда» не имел бы кассового успеха.
Да, ну не имел бы. Ну хорошо, бог с ними. Но тогда, если вы его показываете в закрытых показах, почему вдруг, откуда вот этот приступ истерической ненависти? Как посмел напомнить нам о наших дурных деяниях? Вспомнили о том, что вот 60 тысяч красных бойцов там загубили немцы, поляки в 20-м году, там и так далее и тому подобное. Ребята, речь идет не об этом. Речь идет не о том, чтобы ткнуть кого-то пальцем в глаз и сказать, что вот у тебя тоже совесть нечиста. Речь идет не об этом. Это наше преступление. Мы его признали. И сегодня мы упорно пытаемся смягчить последствия этого признания. Почему? А потому что принято считать, что Россия встала с колен. А раз она встала с колен, то не замай, как говорится. И нечего тут к нам приставать со всякого рода слезливыми и сопливыми, так сказать, просьбами.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что Россия окончательно проиграла Грузию.
На мой взгляд, никакого значения с точки зрения России и российской политики исход выборов в Грузии не имеет. Россия уже проиграла Грузию. Проиграла в тот момент, когда перестала быть региональной державой. Основным фактором влияния, регулятором и источником легитимности политических режимов на постсоветском пространстве. Это произошло в последние годы при Владимире Путине, потому что когда президент Михаил Саакашвили пришел к власти в результате революции РОС в конце 2003 года, он все еще был ориентирован на Россию как старшего брата, как ключевого партнера и пытался добиться от Владимира Путина некоторых особых условий сотрудничества. И если бы Путин и его кремлевские товарищи мыслили в политических, а не бизнес-категориях, это сотрудничество бы получилось. Однако исторический момент безвозвратно упущен, и какая бы власть ни была сформирована в Грузии по итогам нынешних или неких будущих выборов, уже совершенно ясно, что Грузия не рассматривает Россию как ключевой фактор влияния. Грузия дрейфует в направлении НАТО, и любой грузинский режим будет черпать свою легитимность как в собственном народе, так и в международном раскладе в Вашингтоне и в Брюсселе, но не в Москве.
Вы знаете, в общем, соглашусь со Станиславом Белковским, за исключением одного. Понимаете, как бы вам это сказать, когда мы говорим о том, что вот Путин во всем виноват, видит Бог, я никогда не был горячим сторонником, а просто вообще не был сторонником Владимира Владимировича. Мне активно не нравилось, как он себя ведет последний, по крайней мере, ну, я не знаю, ну, начиная с Курска, будем говорить, так, Но, понимаете, господин Белковский явно сгущает краски, когда обвиняет лично Путина во всем, что произошло у нас с Грузией. Я, к сожалению, и с сожалением вынужден констатировать, что Путин здесь не то чтобы ни при чем, он не единственный виновник этого. И виновником этого является сегодня состояние умов в политических кругах России. Редко кто из наших политических деятелей может отличаться сегодня трезвым, здравомысленным видением места России в мире и международной ситуации в целом. Нам нефтедоллары ударили в голову, понимаете, и мы теперь торопимся утвердить наше величие, забывая о том, что за роскошным пластроном фрака и бабочкой у нас, простите меня, спина и то, что пониже, все еще в лохмотьях. Вот если мы об этом будем больше думать, и будем думать о том, как бы приодеться по-человечески, а не тем, кто правит Грузией, или как Украина хочет там избавиться от Черноморского флота, вот тогда, может быть, у нас дела пойдут получше.
Как вы думаете, вызовут ли доверие мирового сообщества результаты сегодняшних выборов в Грузии, будут ли они утверждены международными наблюдателями?
Я, вы знаете, я вам честно скажу, боюсь, что да. А почему боюсь? А потому что в последнее время западные наблюдатели ведут себя, я бы сказал, с одной стороны, конъюнктурно, и именно из-за этой конъюнктурности слишком конформистски. Понимаете, вот сейчас для того, чтобы признать или не признать выборы в Грузии демократичными или демократичными, в ход пущен целый ряд побочных аргументов. Вот если мы признаем, что это не демократично, так как же мы будем себя вести в декабре? Мы же обещали Грузии в НАТО вступить и так далее. Что же мы будем сами себя, так сказать, наказывать и так далее? Понимаете, вот, к сожалению, здесь на них рассчитывать трудно.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». О ситуации в Грузии после очередных парламентских выборов мы беседовали с журналистом-международником Борисом Тумановым. Он был в нашей студии. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».